волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. «Слово и дело» или «Диалектика модернизации в России» – так была сформулирована главная тема малых банных чтений конференции журнала «Неприкосновенный запас», прошедшей в Петербурге. С ее участниками беседовала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Если большие банные чтения вот уже 15 лет занимаются теорией и методологией развития гуманитарной науки, то малые банные чтения, которые уже второй год проводятся в Петербурге, это площадка для дебатов по самым актуальным вопросам общественного развития. Но, собственно говоря, почему чтения банные? На этот вопрос отвечает главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Наша первая редакция располагалась в Банном переулке в Москве. И отсюда пошло шуточное название, которое закрепилось и обросло целым рядом коннотаций. Идея этих банных чтений – это неформальная конференция, которая собирает лучших гуманитариев, где обсуждаются самые серьезные проблемы гуманитарной и социальной жизни. И эта конференция посвящена очень важной проблеме – дискурс модернизации. Как сталкиваются две эпохи – эпохи 90-х годов и, собственно, 2000-х – с взрывом реформаторских настроений, переходящими в реставрационные настроения. И мне кажется, что мы правильно нащупали тему.
Если Ирина Прохорова считает, что под маской модернизации в России часто происходит реставрация, то социолог Борис Кагарлицкий говорит практически об обратном. Начинает он, правда, издалека, и уже на заре русской истории все оказывается не так.
Есть удивительное рассуждение, что рабство вот от татар, да, крепостничество, рабство там и так далее. Вольный дикий человек, который носился по степи, не имел никакого отношения к крепостному праву. Тогда появляется другое объяснение, тоже из 19 века, что вот не то христианство приняли. Надо было католицизм принимать, а приняли православие. А русское православие, прежде всего, обвиняется в том, что подчинило церковную власть государственной. Один из главных факторов – отсутствие плюрализма, отсутствие динамики, отсутствие гражданского общества и так далее, и так далее, и так далее. Но понимаете, какая странная штука? В Европе-то как раз подчинение церковной власти государственной было одним из важнейших факторов модернизации и перехода к современному обществу. А что такое церковные реформы Петра Великого? Это копирование церковных реформ, проведенных в Англии, с синодом, который устраняет автономию церкви. Русское православие на самом деле стремительно сближалось с европейским протестантизмом, а не католицизмом. Но ведь любой историк знает, начиная с Макса Вебера, что именно протестантизм был агентом модернизации, а не католицизм. Именно потому, что православие было полностью подчинено власти, церковь никогда не была способна эффективно сопротивляться модернистским тенденциям, в отличие от католической церкви, которая именно в силу того, что она сохраняла некоторую автономию, она сопротивлялась на Западе модернизации упорно, в отличие от русского православия, которое просто подчинялось власти, и все.
А далее Борис Кагарлицкий, рассуждая об иерархической экономической системе, созданной после открытия Америки, блестяще доказал, что сырьевая ориентация экономики, которую сегодня не ругает только ленивый, на самом деле является чрезвычайно прогрессивной.
В этой системе центра-периферии, страны, в которых формировался так называемый периферийный капитализм, модернизация происходила, исходя из обслуживания объективных интересов развития центра. Что такое знаменитая сырьевая ориентация? Что сырьевая ориентация – результат отсталости? Нет, это результат развития. С того момента, как появляется потребность в вашем сырье на мировом рынке, у вас появляется возможность это сырье вывозить.
Даже крепостное право в этой системе оказывается прогрессивным.
Закрепощение крестьян, превращение сельского хозяйства в базу, которая поставляет дешевое сырье и продовольствие для развивающегося на основе свободного труда демократического европейского капитализма на Западе. И вот теперь самое неприятное обстоятельство. Кто удушил гражданское общество в России? Гражданское общество в России удушили модернизаторы-западники.
Хорошо, что не все докладчики обращались к таким глобальным проблемам, иначе споры в клубе «Платформа», наверное, не закончились бы никогда. Доклад нашего коллеги, историка Кирилла Кобрина, назывался «Человек брежневской эпохи на Бейкер-стрит». В нем он сравнил брежневскую Россию с викторианской Англией, изображением которой были наполнены советские сериалы 70-х.
Возникает целая индустрия такой Англии, а в основном викторианской Англии, в Ленинграде, в Риге снимают, изображают Лондон, Эдинбург там, и так далее. И я попытался ответить на вопрос, почему. Викторианская Англия, королева Виктория, находилась у власти 64 года. Возвращаясь к теме конференции, это как бы две модернизации, но скорее как бы в смысле Англии, викторианская, это, конечно, время не модернизации, а трансформации, очень на самом деле радикальной, хотя очень медленной. То есть внешне ничего не меняется, на самом деле к концу царствования Виктории в Британии появилось все. От желтой прессы и таблоидов, и фастфуда до крупной современной промышленности. Это время, когда Англия действительно окончательно стала ведущей морской державой и так далее.
И все это, в общем, под личиной такого консерватизма жесткого, да?
Да. С другой стороны, Брежневский Советский Союз – это время действительно очень большого и глубокого реформирования, несмотря на то, что нам кажется, что ничего не происходило. Не забывайте, что в это время окончательно формируется мир приватный частного человека. В основном люди получают квартиры. Окончательно, я бы даже сказал, легитимируется частная жизнь в Советском Союзе. Что частная жизнь имеет ценность, это все-таки 70-е годы. И просто весь телевизор был забит фильмами в основном, и пьесами, и книгами о частной жизни частных людей.
И в том, и в другом мире на поверхности нет женщин, но скрытая их роль огромна. Такие далековатые сближения всегда дают для понимания эпохи не меньше, чем фундаментальное исследование. Впрочем, важно и то, и другое. Ирина Прохорова.
В течение 15 лет довольно серьезных изменений, как позитивных, так и отрицательных, не было серьезных дебатов о том, что с нами происходит, как характеризовать то время, в котором мы живем, каковы реально приобретения времени, потери, чью традицию мы продолжаем, к чему мы возвращаемся, какова миссия интеллектуала в нынешнем обществе. По-прежнему интеллектуальное сообщество обслуживает власть идеологию, как было в Советском Союзе, или оно должно все-таки артикулировать чаяния общества, которые совсем не всегда колеблются в пандан, скажем, действия властей.
С Ириной Прохоровой и другими участниками